Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как изменится ситуация в Ингушетии после назначения президентом республики Юнусбека Евкурова? Что увидели в Грузии представители парламентской ассамблеи Совета Европы? Чем будут заполнены последние дни избирательной кампании в США? Зачем приехал в Москву ливийский лидер Муаммар Каддафи? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 31 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Менее суток потребовалось Кремлю и народу Ингушетии для того, чтобы утвердить в своем кресле нового президента республики. Им стал бывший заместитель начальника штаба Приволжского Уральского военного округа Юнусбек Евкуров, полковник и герой России. Об отставке прежнего руководителя республики Мурата Зязикова стало известно в четверг вечером. Его кандидатуру Евкурова президент России Дмитрий Медведев быстро внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии. Сегодня же Народное собрание Ингушетии утвердило эту кандидатуру, и новый президент уже принес присягу. За отставку Зязикова неоднократно выступала ингушская оппозиция, обвиняя его в произволе и нарушениях гражданских прав и свобод. О политической ситуации в Ингушетии в связи со сменой руководителя республики рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Именно в годы руководства Мурата Зязикова Ингушетия стала одной из самых проблемных российских республик. Утверждая это, эксперты напоминают, что предшественнику Зязикова пришлось решать нелегкую задачу – фактически возрождать полуразрушенный субъект, расположенный между мятежной Дудаевской Чечней и пригородным районом Северной Осетии. Приняв отставку нынешнего президента Ингушетии, Кремль согласился с допущенной в 2002 году кадровой ошибкой. Так объясняют некоторые эксперты решения федерального центра. В то же время, по их мнению, у Руслана Аушева вернуться на должность президента республики шансов практически нет. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин при этом не исключает его частичного возвращения в политику.
Мурат Зязиков отправлен в отставку вполне предсказуемо. Дело в том, что он явно не справлялся ситуации, возникшей после отъезда Михаила Гуцериева и прекращения финансирования ингушских кланов со стороны Роснефти. Собственно, центральным пунктом требований, так называемой ингушской оппозиции, было возвращение к власти в регионе эффективного лоббиста интересов этих кланов, Руслана Аушева, памятного создателя свободной экономической зоны Ингушетии. Кремль вновь предложил свою кандидатуру, не желая возвращать Аушева на пост главы региона. Его в свое время с очень большим трудом оттуда убрали. Многое будет зависеть от того, насколько герой России Евкуров сможет, маневрируя между интересами федерального центра и местных кланов, удерживать под контролем ситуацию в республике. Скорее всего, на мой взгляд, из него хотят сделать второго Кадырова. Возможно, что для стабилизации ситуации Кремлю придется доверить Руслану Аушу один из государственных постов, скажем, в Совете Федерации, для того, чтобы он смог частично реализовать свой лоббистский потенциал и одновременно быть под рукой.
Ингушская оппозиция убеждена, что она немало сделала для смены республиканского руководителя.
Я не знаком с тем человеком, которого там назначили Севкуровым. Я не знаю, если там будут соблюдаться законы, не будут нарушаться права человека. Если этот человек не будет нарушать сам законы и не будут нарушать его чиновники. Если министром будет министр, а не будет ветеринар. Если прокурором будет прокурор, и на каждой должности будет человек, который будет выполнять свою работу, то в республике будет порядок. Конечно, президентом Ингушетии должен быть ингуш и никто другой. В первую очередь, наверное, отставки Зязикова есть услуга Магомеда Юлова, которого нет уже. А потом уже Махширипа, Аушу и всех остальных, кто вышел против этого террора над нашим народом. У нас около 300 человек пропавших без вести за 6 лет. Зязиков так понастарался, что я не знаю, что нужно будет сделать президенту, который будет там трудиться, ему придется днем и ночью. 300 пропавших, 1000 с лишним убитых за его время.
Говорил Магомед Хазбиев. Алексей Мухин полагает, что Кремль выработал план по стабилизации ситуации в Ингушетии.
Юнус Евкуров действительно непростой ныне бывший военный, который, скажем так, будет просто занимать пост, чтобы греть место. Скорее всего, существует четкий план по стабилизации обстановки в Ингушетии, и в этом плане Евкуров занимает не последнее, если не ключевое место. По поводу любых объединительных процессов сейчас разговоры об этом даже не ведутся. Баланс сил, который сложился после отставки Мурата Зязикова, намерены поддерживать как можно дольше.
Эксперты высказывают мнение, что смену власти в республике федеральный центр может использовать для объединения Ингушетии и Чечни. Российский этнолог Сергей Арутюнов считает любое объединение национальных субъектов грубой ошибкой.
В последнее время наши власти очень любят все объединять. То, что объединять нельзя и не следует, и вредно. Ну вот, хочется очень объединять. Такой административный восторг обуял. Конечно, безобразие было самое первое объединение, когда ликвидировали Коми-Пермяцкий автономный округ. Вслед за ним пошла ликвидация других автономных округов. Глядишь, и до республик доберутся. Вот уже пошел разговор об одной республике, суверенно, между прочим, государстве ингушского народа, которые намереваются объединить вновь с Чечней, как это было в советские времена. Как это было в советские времена, плохо. Так и сейчас будет плохо, но будет хуже. Потому что если так более-менее до конца Чеченской войны существовало какое-то понятие вайнахов, некоего единства и духовного братства, братства происхождения между чеченцами и ингушами, их языки с трудом, но взаимно понятны, то сейчас и чеченцы, и ингуши просто не любят употреблять это слово. Это единство в прошлом. Ну, так же, как австрийцы не хотят, чтобы их считали немцами. Отделение небольших территорий от больших или разделение крупных территорий на более мелкие по этническому признаку – это веление нашего времени, это тенденция современного исторического этапа развития народов. Будет опять так же плохо, как было, потому что ингуши будут на положении младших, второго сорта, Грозный очень далеко от этнической территории ингушей, от чего ингушская интеллигенция страдала, потому что она жила в Грозном, в отрыве от своего народа. Дурацкие эксперименты. Пора этим экспериментам над живыми народами положить конец.
Говорил российский этнолог Сергей Арутюнов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Назначение нового президента Ингушетии – свидетельство некоторых перемен в региональной политике Кремля, в том числе и в политике Федерального центра на Северном Кавказе. Так считает известный московский политический эксперт, специалист по региональной политике в России Александр Кынев. Из ингушских кадровых перемен он делает два вывода.
Позиция первая. Это очевидное признание того, что Зязиков к настоящему времени утратил всякие возможности влиять на происходящее в регионе. Политическая нестабильность продуцировалась уже самим фактом наличия данного руководителя. Кремль показал, в некотором смысле можно говорить, что он способен принять волевое решение и снять руководителя, с которым был связан многие годы. В то же время, и это второе, что я бы здесь отметил, заключается в том, что увольнением последовательно вначале амбургского губернатора Колесова, а теперь и Мурата Зязикова, федеральный центр показал, что он все-таки начинает обращать внимание на общественное мнение, на реальную популярность, символический характер принятого решения, и в других регионах тоже окажет несомненное влияние. Центр показал, что протесты, недовольство, сбор подписей уже не является чем-то, что ни на что не влияет. Общественная активность способна оказать влияние на кадровые решения, и именно это доказывает и ситуация в Амурской области, и ситуация в Ингушетии.
Как вы считаете, появление нового лидера в Ингушетии как-то скажется на общую ситуацию в регионе в этом?
Я думаю, что в ближайшее время ситуация немножко успокоится, потому что главная цель добивалась ингушская оппозиция. Символическая фигура Зязикова, она ушла. Назначен новый человек, который не принимал участие в региональных конфликтах. То есть он, с одной стороны, несомненно, имеет отношение к региону, с другой стороны, не связан с нерегиональной властью, ни с региональной оппозицией. В некотором смысле, если у него руки свободны, он свободен от договоренностей и конфликтов, и поэтому у него возможность, чисто психологически даже, к тому, чтобы договариваться с самыми разными участниками.
Есть такая версия у ваших коллег некоторых о том, что неудачи Зязикова связаны еще и с устранением из республиканской политики крупного бизнесмена Михаила Гуцерии, владельца Роснефти. А что вы думаете по этому поводу?
Я не думаю, что это является доминирующим фактором. Это, наверное, одно из маленьких звеньев той длинной цепочки, которая сформировалась, потому что, конечно, сформировался целый ряд различных элитных групп, обиженных на нынешнюю региональную власть, группы, чьи интересы не учитываются. Это и Аушев, сюда же, конечно, можно, наверное, отнести Гуцериева и Гуцериевых, потому что мы понимаем, что Аушев представитель целого большого рода, Гуцериев тоже не единственная фигура. Сюда же относится очень авторитетная в регионе семья Евлоевых, потому что понятно, что убийство Магомеда Евлоева в известном смысле было последней каплей. Конечно, здесь множество фактов, которые сложились вместе и оказали кумулятивный эффект.
А вам кажется, в целом политика Кремля на Северном Кавказе эффективной в последнее время, последний год, скажем?
Знаете, оценивать сложно. Последние назначения, скажем, по Карачаево-Черкесии, по Ингушетии, мне кажется, попытками найти какие-то новые ответы на старые проблемы, потому что прежние ответы показали свою, в общем-то, не очень большую эффективность. То есть, когда, по сути дела, центр держался за очевидно неконтролирующих ситуацию руководителей, в лучшем случае, если руководитель уходил, он сам себе выбирал преемника, было понятно, что по большому счету ничего не меняется, проблема просто консервируется. В данном случае есть попытка найти, с одной стороны, руководителей, не чуждых данным региональным элитам, и все время, чтобы руководители имели опыт работы в федеральных структурах и, в общем, в некотором смысле олицетворяли федеральную политику. То есть попытка найти некую золотую середину между теми, кто знает регион, и теми, кто при этом выражает позиции федерального центра. Я думаю, что в этом смысле и новое руководство Кадачаева-Черкесии, и новое руководство Ингушетии – это, как мне представляется, относительно удачный компромисс.
Говорил эксперт по региональной политике, известный московский политолог Александр Кынев. Итак, в Ингушетии появился новый президент.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун праздника народного единства о подлинных датах в истории русского православия и династии Романовых говорим с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Ардовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 31 октября. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы завершила свой визит в Грузию. Туда европарламентарии ездили для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в стране после российско-грузинской войны. Там они повстречались с руководителями Грузии. И теперь, через несколько недель, намереваются посетить и Москву, где еще, впрочем, непонятно, примет ли делегацию ПАСЕ кто-то из руководителей государства. Об итогах поездки делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы в Грузию говорил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович с одним из участников этой поездки, вице-председателем ПАСЕ, швейцарским парламентарием Андреасом Гроссом. Включаем запись.
Господин Гросс, каковы результаты визита делегации ПАСЕ в Грузию? Что вы увидели и что услышали?
Мы обсуждали с высшими чиновниками, многими министрами, в том числе и кандидатом в премьер-министры, атмосферу в стране и, в частности, реакцию официальных лиц Грузии на резолюцию ПАСЕ, принятую в начале октября. Также мы говорили о том, что власти делают в отношении беженцев, какова политика в отношении регионов и что они собираются делать в будущем, какие политические решения будут приниматься по этим вопросам. В этом смысле поездка была очень интересной, и у нас сложилось впечатление, что, несмотря на то, что не все в резолюции ПАСЕ нравится грузинским властям, они готовы воплощать ее рекомендации в жизнь. Также они готовы в какой-то степени принять новую сложившуюся ситуацию, новую реальность. Но они очень опасаются того, что Россию на самом деле нынешняя ситуация не устраивает, и что Москва будет и дальше выражать сомнения в легитимности грузинских властей и в самом их праве на существование. Как грузинские власти решают проблему с беженцами? Грузинские власти уже в течение 2 месяцев строят и в течение 2 следующих недель должны закончить около 6000 домов для тех беженцев, которые не могут вернуться в Южную Осетию, туда, где они жили или где жили их родственники. Это очень конструктивный подход, состоящий в том, что они не занимаются какими-то политическими маневрами, а просто решают проблему с беженцами. Кроме того, власти выплачивают компенсации тем, у кого дома в Южной Осетии разрушены и не могут быть восстановлены. А те, кто могут вернуться на свое место жительства, особенно в бывшей так называемой буферной зоне, и восстановить свои дома, они получают поддержку. В особенности из средств, поступивших в Грузию после донорской конференции для помощи Грузии, прошедшей в Европе. Мы получили заверение в том, что беженцы, остававшиеся таковыми еще с начала 90-х, также будут поддерживаться лучше.
После визита в Грузию делегация ПАСЕ собирается в Москву, насколько это известно, в середине ноября. Тогда же планируется саммит России и Евросоюз. И некоторые скептики уже сейчас говорят, что у Кремля и Белого дома, у Путина и Медведева, может просто не найтись времени на то, чтобы встретиться с делегацией ПАСЕ. Как вы относитесь к таким предположениям?
Я уже сказал руководителю российской делегации в ПАСЕ, господину Косачеву, что будет крайне контрпродуктивным, если люди, которые действительно принимают решения в Кремле и Белом доме, решат, что могут не встречаться с высшими официальными лицами Совета Европы, пятью лидерами политических групп Ассамблеи и председателем ПАСЕ. Если люди в Москве думают, что могут нас игнорировать необходимость дискуссии с людьми легитимно и на высоком уровне, представляющими Совет Европы, то это будет большой ошибкой. Конечно, если такое произойдет, и мы не встретимся, то еще до сессии ПАСЕ в январе будущего года мы сразу обсудим это на заседании политического комитета и комитета ПАСЕ по мониторингу в середине ноября. Я бы хотел, чтобы та возможность, которую мы предоставляем, не была бы упущена российскими властями в ходе нашего визита в Москву через 2 недели.
Данила Глеперович беседовал с вице-председателем парламентской ассамблеи Совета Европы Андреасом Гроссом, одним из делегатов парламентской ассамблеи, во время визита в Грузии. Этот визит совпал с политическими переменами в самой республике. Новым премьер-министром президент страны Михаил Саакашвили назначил бывшего посла Грузии в Турции Григола Мгалубишвили. Оживилась грузинская оппозиция, с созданием политической партии заявила бывший близкий соратник Саакашвили, бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. О политической ситуации в Грузии на фоне попыток Тбилиси создать международный фронт свою поддержку я беседовал с известным в Тбилиси независимым политическим экспертом Георгием Хухашвили. Вам понятно, зачем именно сейчас Михаилу Саакашвили потребовалось новое правительство Грузии?
Ну, я бы не назвал это новым правительством, потому что изменения практически произошли косметические. Неразбериха это с премьер-министром, потому что он вынул человека из совершенно другой колоды, неизвестно из какой. Ему, наверное, понадобился человек, который не имеет никаких инициатив, никакого видения. И очень нелегко находить логику в том, где очень сложно найти логику. Изменение такого рода ставит нас в тупик. Уводить одного и приводить человека абсолютно ниоткуда, можно сказать, потому что что-что, а Гургенидзе имел некоторую квалификацию. В связи с этим к нему претензии были более сдержаны, а в случае нового премьер-министра там вообще о какой квалификации идет речь, несколько непонятно. К тому же правительство остается тем же самым. Практически все министры остаются на своих местах, если не считать министра культуры и министра охраны природы. Ну, я не знаю, в чем их провинности, это никто не объяснил нам.
В последние дни вновь активизировалась грузинская оппозиция. Нино Бурджанадзе заявила о создании новой партии. А как там идет дело вот с этими 43 вопросами, которые она задала президенту страны? И есть ли шансы на то, что Нино Бурджанадзе, например, может возглавить объединенную оппозицию?
Понимаете, в чем дело? Что касается Нино Бурджанадзе, ее оппозиционность еще надо доказать, потому что большая часть из этих 43 вопросов бумерангом возвращается к ней, потому что очень много плохого, что было сделано, и чего касаются эти вопросы, в принципе, адресованы в том числе и ей. И если она хотя бы на 35 из этих 43 найдет ответы и возьмет на себя ответственность, было бы неплохо, я думаю. Она не воспринимается пока как оппозиционерам. К ней есть очень много как индивидуальных, чисто человеческих вопросов, так и вопросов насчет ответственности того же 7 ноября прошлого года, тех же выборов январских, силового давления на общественность, на бизнес и так далее и тому подобное. Но если кто-то делает на ней ставку, я думаю, что этот кто-то не находится в Грузии. По минимуму этот кто-то находится за океаном.
В последние дни такое ощущение, что такое затишье на вот этих фронтах борьбы Грузии с своим сепаратизмом. Нет больших новостей о Южной Осетии, а об Абхазии. Действительно ничего не происходит или что-то в Тбилиси у вас там об этом говорится, какие-то события назревают?
Понимаете, а что может там произойти? Там все, что могло произойти, уже произошло. произошло. На самом деле, да, у нас, значит, пропаганда как-то пытается доказать общественности, что, значит, сейчас мы ближе к решению этих конфликтов, чем это есть на самом деле. Но это чистая пропаганда. А на самом деле, о чем можно сейчас говорить? Проблема уже решена. Решена негативно. Это тоже решение, в принципе. Это то решение, которое было доступно нашим властям. Они отрезали руку. Хороший хирург пытается как-то вылечить, а плохой хирург не в моготу, там долгое лечение, и он просто ампутирует, и все.
На этой неделе министр иностранных дел Грузии в интервью «Радио Свобода» говорил о том, что одной Грузии не справиться с этой проблемой, и нужно создать такой большой международный фронт поддержки грузинских требований против России. Вот у вас делегация парламентской ассамблеи Совета Европы была. Вот этот фронт международный создается, по вашим ощущениям? Есть понимание за границей того, что требования Тбилиси справедливые?
Я не вижу никакого фронта. А что касается решения вопроса, об этом надо было думать до августовского конфликта. То есть, начав драчку, после этого звать на помощь, понимаете, это очень несолидно смотрится.
О политической ситуации в Грузии я беседовал с независимым тбилисским политическим экспертом Георгием Хухашвили. Политическая жизнь в республике не прекратится в выходные дни. 1 ноября на внеочередном заседании должно быть утверждено новое правительство, новый состав кабинета министров и обновлена должна быть правительственная программа. Об этом сегодня заявил журналистам парламентский секретарь правительства. И напомню еще раз, что президент Грузии Михаил Саакашвили хочет видеть в кресле премьер министра Грузии Григола Мгалбабашвили. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 31 октября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Чем будут заполнены последние дни избирательной кампании в США? Хватит ли Джону Маккейну финансовых средств для того, чтобы завершить эту кампанию на высокой ноте? Где будут выступать кандидаты, с какими речами? И что говорят последние опросы общественного мнения о популярности Джона Маккейна и Барака Обамы? Зачем приехал в Москву ливийский лидер Муаммар Каддафи? Он не был в России больше 20 лет, а вот теперь новые переговоры об инвестициях и военных поставках. Почему так получилось? А также почему депутаты от оппозиционных партий вдруг покинули заседание парламента Бурятии? И вмешается ли Кремль в конфликт между представителями Единой России и оппозиционных партий в этой далекой от Москвы республике? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В это воскресенье, 2 ноября, в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить о том, как россияне воспринимают историю на основе исследования Левада-центра под названием «Человек советский». В гостях у «Радио Свобода» директор центра Лев Гудков. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Новым президентом Ингушетии стал Юнусбек Евкуров. Он принял присягу сразу после того, как его кандидатуру поддержали большинство депутатов республиканского парламента. В Веденском районе Чечни убит военнослужащий батальона внутренних войск «Юг». Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении поправки к закону об общественной палате, призванные расширить полномочия этого органа. Согласно документу, общественная палата получает право проводить экспертную оценку всех законопроектов. В Южной Осетии назначено новое правительство, его главой стал Асланбек Булацаев. Президент Эдуард Какойте отправил министров в отставку после вооруженного конфликта с Грузией, обвинив их в неэффективности. Правозащитники подвергли критике власти Германии, разрешившей въезд в страну главе службы безопасности Узбекистана Рустаму Инаятову. Берлин заявил, что не располагает информацией о его поездке. В Пакистане вблизи афганской границы убиты 15 боевиков, предположительно в результате американского ракетного удара. По данным пакистанских властей, большинство погибших – арабы. Некоторые агентства сообщают, что в числе убитых – член руководства Аль-Каиды. В Стамбуле прошел Всемирный экономический форум с участием стран Европы и Азии. Участники форума обсудили способы противостояния мировому финансовому кризису. Рассматривались пути стабилизации мировой финансовой системы и перспективы ее развития. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с трехдневным визитом в Москву. Каддафи посещает Россию впервые с 1985 года. Американские военные за месяц арестовали в Ираке 39 человек, которые пытались передать местным повстанцам деньги из Ирака. В общей сложности изъято $500 000.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, последний октябрьский день. В Народном хорале Республики Бурятия разразилась скандал, неприятная ситуация. Депутаты трех представленных в нем оппозиционных фракций «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР покинули сессию в знак протеста против засилия в руководстве хорала «Единой России». Лидеры фракции Народного хорала указывают, что готовы поддержать президента и правительство республики во всех их полезных начинаниях. Это цитаты из соответствующего заявления. Однако в сегодняшних условиях, по мнению оппозиционеров, любая попытка выйти с предложениями и законом проектами оборачивается блокированием со стороны одной партии, имеющей большинство голосов в парламенте. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сайт «Бурятия.ру» живописует. Над древней землей дуют синие ветры. Холодные и чистые, они срываются с заснеженных вершин Гималаев, шуршат песками Гоби и летят дальше на север по огромному коридору, пробитому с незапамятных времен. По над гладкими степями Монголии, вздымая пыль с гунских курганов и распугивая тарбаганов. Нынешней осенью Бурятию накрыл политический ураган. Многопартийный народный хурал превращается в однопартийный. Три представленные в нем оппозиционные фракции не выдержали диктата «Единой России» и покинули сессию. Между тем, 2 декабря 2007 года за местные КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР проголосовало соответственно 13, 12 и 9%. Всего 34% избирателей. Однако все, без исключения руководящие должности в хурале, забрали единороссы. У микрофона «Радио Свобода» политический обозреватель московского комсомольца в Бурятии Дмитрий Родионов.
Попытки ввести хотя бы две такие формальные должности, неоплачиваемые должности заместителя председателя Народного хурала, также были проигнорированы. Это достаточно опасная тенденция, поскольку свидетельствует о том, что действующая партия власти, региональное ее представительство, не идет ни на какие компромиссы, хотя более 30% избирателей проголосовали именно за конкурирующие партии, оппозиционные партии, и не учитывать их мнение нельзя. Игнорируется практически треть избирателей. Они вот взяли практически все посты, которые на оплачиваемой основе. Достаточно высокие посты. У нас недавно было существенное повышение должностных окладов. И для депрессивной республики посты достаточно высокооплачиваемые. В среднем 100-120 тысяч рублей депутат получает. Это пост председателя комитета или заместителя председателя Народного хурала. По поводу председателя Народного хурала, последние были предложения о повысить заработную плату для председателя Народного хурала Бурятии до 300 тысяч рублей. Все посты единороссов, и более того, и оплачиваемые посты, и даже те неоплачиваемые посты, которые предлагает оппозиция, им не дают.
А жизнь-то от этого меняется? В лучшую сторону, может быть, забрали, да, но, может быть, они делают так, что народу легче у вас теперь живется?
Да нет, кризисные явления, они сейчас везде, по многим регионам, магазинные полки пустеют, и люди увидят, что ситуация ухудшается. И на этом фоне игнорирование третьи избиратели недопустимо.
А какие, на ваш взгляд, решения провели бы оппозиционные депутаты, если была бы такая возможность?
Принятие законов более социальной значимости, по которым могли бы финансировать статьи социальных расходов, которые, прежде всего, на поддержку малоимущих, поддержку бюджетников, региональной составляющей, ну и поддержку малого бизнеса. Средний учитель получает 6-8 тысяч рублей. Пенсионер получает, ну, в среднем около 4 тысяч рублей. Депутат в среднем 120 тысяч рублей.
Проинформировал журналист МК в Бурятии Дмитрий Родионов. Лидер бурятского отделения ЛДПР Игорь Бобков разъясняет.
Ситуация, она давно назревала. Но вопрос в том, что, конечно, для нашей достаточно консервативной во взглядах республики, с учетом такого традиционного сплоченного многонационального населения, населения и многоконфессионального населения, конечно, это событие из ряда вон выходящее. Никто на власть Единой России в Народном хурале никто не претендовал. Единственная ситуация складывается так, что верхушка партийная, достаточно старая уже верхушка, очень консервативная верхушка, которая на сегодняшний день больше, по сути дела, заботится о собственном статусе, собственной заработной плате и других социальных льготах для себя. Ведь те партии, которые прошли в Народный хурал, помимо Единой России, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия, они хотели получить свое представительство в виде должностей заместителя председателя Народного хурала на неосвобожденной основе. То есть не претендовали на должность заработной платой. Это должность номинальная. Она носила общественный характер и больше давала возможность представлять интересы своих партий на высшем законодательном уровне. Правящая наша партия и на это не согласилась. Из-за этого возник скандал, который перерос в то, что три партии покинули зал Народного хурала. Это большинство фракции «Единой России», она до сей поры не прислушивается к мнению меньших партий.
Так они и будут одни представлять Народный хурал «Единой России»?
Они его одни представляют, с учетом с одномандатниками. У них получается фракция 44 депутата, всего депутатов Народного хурала 66. И, по сути дела, они подобным образом и занимаются этой работой исключительно одни и сами. В Москву мы не обращались, думали, что возобладает разумный подход. Как вы считаете, стоит обратиться?
Подвел черту Игорь Бобков. Ну а что единороссы? Достучаться до них, как всегда, непросто. Но вот выхожу, наконец, на связь с заместителем председателя Народного хурала Бурятии Александром Кореневым. Александр Степанович, можно телефон?
Его нет, у нас рабочий день закончился.
А больше никого телефона нет?
Он сотовый забыл в кабинете.
Бурятия не одинока. Иркутская, Читинская, Сахалинская области. В местных парламентах этих и других регионов оппозиционные фракции тоже не в почете. Но пока держат удар. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 31 октября. Теперь о хронике политической предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Вот по данным на вечер четверга, 17% зарегистрированных американских избирателей воспользовались процедурой досрочного голосования на президентских выборах. И по согласно опросам общественного мнения, большинство из них поддержали кандидатуру сенатора-демократа Барака Обамы. Довольно много сейчас говорится об этих опросах, разные цифры. И последние данные узнаем мы у корреспондента «Радио Свобода» Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Он в прямом эфире программы. Юрий, так сегодня, ну, осталось там 4 дня у вас до избирательного, до выборов. И что говорят опросы общественного мнения? Удается ли Маккейну сократить отставание от Барака Обамы?
Андрей, ситуация очень интересная, и давайте не будем очень верить в результатам опросов общественного мнения. Сейчас самая бросающаяся в глаза новость подтверждает, что итог выборов, скорее всего, не предрешен, Андрей. Неожиданно для многих последние опросы общественного мнения показали, что в двух ключевых для победы штатах шансы кандидатов не только равны. Они сместились в пользу Маккейна. Это Северная Каролина, где за обоих кандидатов высказалось равное число опрошенных, и Миссури, где Маккейна поддерживает 50%, Обаму 47%. Эта информация наверняка сейчас воодушевила штаб Маккейна. Это подтверждение того, Андрей, что пациент, что называется, пошел на поправку. Почему это такой серьезный повод для оптимизма? Потому что если отвлечься от большой картины, результат выборов, Андрей, решат не миллионы избирателей, а тысячи или десятки тысяч. Объясню. Для победы кандидатам необходимо привлечь на свою сторону ключевые штаты, чтобы получить необходимые для, так сказать, захвата Белого дома 270 голосов выборщиков. За каждым штатом определено определенное количество голосов этих выборщиков. Традиционно известно, на какие штаты могут рассчитывать демократы и республиканцы. Скажем, Нью-Йорк в любом случае проголосует за Обаму, а Техас за Маккейна. Поэтому реально судьба Белого дома сейчас находится в руках Миссури, Северной Каролины, Пенсильвании и Огайо. Не исключено, что определят будущего президента страны сотни, а скорее всего десятки тысяч избирателей именно в этих штатах. Кстати, поэтому Андрей Джон Маккейн в последние дни колесит по Огайо вместе со знаменитым водопроводчиком Джо. Он житель этого штата. На прошлых выборах Огайо достался Джорджу Бушу лишь с перевесом в 100 тысяч голосов. Сейчас, кстати, как говорят, к бою готовятся адвокаты, которые готовы оспаривать законность подсчета голосов в этом штате, потому что именно Огайо может решить исход выборов. Андрей.
Ну вот помните, Юрий, какая была непростая ситуация в одной из недавних кампаний во время пересчета голосов во Флориде. Тоже там все, голова к голове, что называется, шли кандидаты, и все там решилось после пересчета. Почему пациент пошел на поправку все-таки? Ну вот хорошо, агрессивная избирательная кампания в Огайо. В других штатах что произошло? Вот вдруг проигрывал Маккейн, тут стал выигрывать. Обама же тоже там не спит. Он там огромные деньги тратил на большие предвыборные ролики и активно себя очень ведет.
Еще раз, Андрей, насколько я понимаю, а я, естественно, не последняя инстанция в этом вопросе, но результаты опросов в основном говорят о больших цифрах. А большие цифры не всегда отражают правду. То есть они могут отражать настроение в стране, но они не отражают настроение в конкретном избирательном участке. И самое главное, Андрей, что сейчас специалисты говорят, может решить исход выборов. Они не отражают то, какое количество людей и кто выйдет на выборы. Именно сейчас говорят, что для партийных активистов идет реальная битва, прошу прощения за штамп. Их задача вывести на выборы своих собственных однопартийцев и сторонников. Известно, Андрей, что американский избиратель анемичен. Неизменно голосует только гиперактивный костяк избирателей. И при этом известно также, что несколько неожиданных побед в ключевых штатах Джордж Буш, например, одержал благодаря тому, что его сторонники массово вышли на голосование. Демократы остались дома. Теперь республиканцы надеются воссоздать этот феномен. В том же самом Огайо они, например, с помощью специальных компьютерных программ пытаются определить, кто из республиканцев может отсидеться дома во время голосования, и обращаются ко многим из этих избирателей прямо по телефонам в эти дни. Шлют им письменные напоминания. Это, Андрей, гигантская и удивительная операция. Честно говоря, я не очень осознавал, что она сейчас происходит. Но она именно сейчас происходит в ключевых штатах, где Маккейн пытается такой кропотливой работой вырвать победу.
Спасибо, Юрий, ну вот вы и ответили на мой вопрос. Мы все внимательно следим за ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Голосование в четверг ночью по московскому времени оно завершится. И я воспользуюсь случаем, чтобы предупредить наших слушателей, что на Радио Свобода готовит, естественно, специальный эфир. Рано утром, 5 ноября, ждем вас у радиоприемников. Будем подробно рассказывать об результатах подсчета голосов. Вообще у нас там будет специальное программирование. Ну хорошо, программа «Время свободы», итоговый выпуск за октябрь, за 31 октября, пятница, сейчас о другой международной теме. Сегодня в Москву прибыл лидер Ливии Муаммар Каддафи. Это трехдневный визит и первое посещение Каддафи России за более чем за 20 лет. В 85 году в последний раз был он в Советском Союзе. Ожидается, что лидеры России и Ливии обсудят проблемы ближневосточного урегулирования, ситуацию в Ираке, вопрос сотрудничества в рамках ООН. Однако эксперты говорят о том, что главное все-таки это вопросы российских инвестиций в Ливии и объемы торговли вооружений между этими двумя странами. О том, почему вдруг Каддафи приехал в Россию, почему он приходится ко двору в западных столицах в последнее время, мой коллега Марк Крутов расспросил международного обозревателя «Радио Свобода» Ирину Благунину.
Какова цель этого визита? Почему Каддафи приезжает в Москву сейчас, именно вот после 23-летнего перерыва?
Ну, дело в том, что режим Каддафи в последнее время открылся не только для России, он открылся для всего мира. И это было связано прежде всего с тем, что Муаммар Каддафи решил отказаться от ядерной программы, от развития ядерного оружия, сдал на хранение всю программу, все материалы, и теперь они хранятся в США, в штате Пенсильвания. И после этого были сняты санкции, и режим Каддафи получил возможность развивать страну. Страна, которая имеет огромный потенциал, после 12 лет санкций находится в состоянии полной разрухи, и, конечно, нужны деньги, нужны иностранные инвестиции. И Каддафи до этого обратился и к Соединенным Штатам, и к Европейскому Союзу, и к Франции, которая сейчас возглавляет Европейский Союз. Ну и вот сейчас он обращается к России. Так что, конечно, первая цель этого визита – это прежде всего инвестиции и какие-то поставки нового оборудования, в том числе военного оборудования, но поставки, которые направлены на развитие страны.
Ну, я так понимаю, что речь идет о покупке конкретных вооружений на довольно большую сумму. Не станет ли эта сделка между Россией и Ливией, не подвергнется ли она критике со стороны каких-то других стран?
Я думаю, что нет, потому что, во-первых, режим Каддафи не воспринимается больше как террористическая угроза, не воспринимается пока, может быть, как какой-то геополитический центр в регионе. Возможно, Муаммар Каддафи хотел бы ее таким центром сделать, но пока это не так. Поставки оружия российского, например, в Сирию, определенного оружия, конечно, когда речь не идет о новейших комплексах ПВО и когда речь не идет о наступательном оружии, так скажем. Эти поставки никогда не вызывали критику Запада, и все прекрасно понимают, что у России есть свои традиционные контакты, которые были завязаны еще во времена Советского Союза. И если Россия ведет себя в рамках международно принятых торговли оружием, то это никогда не вызывало противодействия, критики или непонимания со стороны Запада.
Не секрет, что раньше режим Каддафи и сам Муаммар Каддафи частенько играл на противоречиях различных идеологий Запада, Востока, извлекал для этого какую-то пользу для себя. Теперь, когда этот режим открылся, в общем-то, для западных стран, большинства, кроме, наверное, Великобритании, можно ли сказать, что от этой практики Муаммар Каддафи теперь отказался?
Он сейчас просто не сможет на этом играть, потому что если он попробует играть на противоречиях, на том, что у России сейчас довольно сложные отношения с Западом, он просто не получит денег и инвестиций. Поэтому деньги и инвестиции нужны сейчас прежде всего для того, чтобы не допустить в Ливию проникновения исламского экстремизма. Режим Муаммара Каддафи отказался от террористической идеологии, которую он проповедовал как государственный режим. Но в то же время идеология Аль-Каиды в Ливию еще не проникла, а может проникнуть, потому что тренировки террористов, неважно для каких целей, ведь террористы не имеют такой жесткой идеологической основы. Так что те группы, бригады, отряды, которые были сформированы Муаммаром Каддафи, могут вполне сейчас слиться с той же Аль-Каидой и действовать против этого режима, не клерикального, не радикально-мусульманского режима. Но для того, чтобы этого не произошло в Ливии, в самой, нужны деньги. Мне кажется, что Муаммар Каддафи, судя по действиям этого правителя, это прекрасно понимает.
То есть даже вспоминая прошлое Каддафи, можно сказать, что ни Западу, США, в частности, ни России, не стоит опасаться, что его политика как-то резко изменится, и что этому человеку, в общем-то, теперь в отношениях в деловых, да, можно доверять.
Я не думаю, что кто-то будет доверять Муаммару Каддафи, но, с другой стороны, есть еще один момент. Никто до сих пор в мире не знает, в какой степени все-таки это политика Муаммара Каддафи, а в какой степени это политика его сына, который, как свидетельствуют эксперты, аналитики и люди, близкие к режиму, в значительной степени осуществил вот эту вот перемену в политике самой Ливии, перемену, когда Ливия отказалась от ядерной программы. То есть здесь речь не идет о доверии самому Каддафи и доверии именно этому режиму. Здесь речь идет все-таки о более тонкой дипломатии.
Политический долгожитель, ливийский лидер Муаммар Каддафи на переговорах в Москве об их обстоятельствах Марк Крутов расспрашивал международного обозревателя Радио Свободы Ирину Лагунину. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим новостями средств массовой информации. У председателя правительства России Владимира Путина появился персональный раздел на интернет-сайте Кабинета министров. У микрофона корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Интернет-страница председателя российского правительства Владимира Путина в Рунете появилась в четверг вечером. Однако официально разработчики сайта только сегодня представили его премьеру, рассказав о новшествах и особенностях нового ресурса. Его электронный адрес www.premier.gov.ru. В интернет-газете «Деловой Петербург» немедленно указали разработчикам на ошибку в адресе, напомнив, что такой должности, как премьер-министр, в России не существует, а Владимир Путин официально является председателем правительства. Однако специалисты в сфере интернет-технологий большой погрешности в этом не видят. Вот как отозвался о новом интернет-сайте научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Новый сайт председателя правительства России Владимира Путина сделан, на мой взгляд, вполне профессионально. Он достаточно скромен по дизайну, достаточно удобен. Там есть англоязычная версия, есть возможность интерактивной связи, то есть можно написать письмо премьер-министру. При этом правила обработки этого письма, согласно тем, которые указаны на сайте, они точно такие же, как если бы это письмо было послана по обычной почте. То есть в течение 7 дней, если заполнены все необходимые позиции, то есть там имя, отчество, адрес и так далее, то тогда в течение 7 дней человек должен получить ответ.
Обратная связь – один из главных разделов сайта, считают эксперты. Второй по важности для пользователей момент – возможность оперативно познакомиться с последними пресс-релизами, выпущенными правительством. При этом сайт председателя правительства по объему материала проигрывает сайту президента, продолжает Владимир Губайловский.
Пока сайт премьера, он выглядит так, довольно бедно. Тут для Дмитрия Медведева, вообще говоря, интернет – это очень важная составляющая его деятельности. Он всегда обращал на него большое внимание и неоднократно в своих интервью демонстрировал, в общем-то, довольно неплохое знание интернета. Медведев запустил видеоблог, где он обращается к интернет-пользователям, ну, как бы вот через запись, которая выложена у него на сайте. Если сравнивать вот Kremlin.org и сайт премьера, то, конечно, пока сайт Путина выглядит очень-очень скромно. Посмотрим, может быть, он разовьется. Во всяком случае, на сегодня там уже много всего есть. То есть, действительно, выложен архив 7 мая, расписаны поездки, выходят регулярные пресс-релизы, можно получать новости, подписавшись на RSS-ленту. То есть, все, в общем, нормально, современно, но пока бедновато.
Политические обозреватели неоднозначно оценили новшество интернет-портала правительства. Учитывая, что до Владимира Путина премьер-министра адресных интернет-ресурсов не имели, появление сайта подчеркивает важность положения нынешнего премьера и его интерес к современным технологиям, считают они. Новая интернет-страница будет полезна в первую очередь журналистам, политическим и экономическим аналитикам и биографам, говорит политический эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Он неплох с той точки зрения, что предполагается помещать документы, выступления премьера, там, телеграммы, вот я вижу. И тут зависит от того, с какой это будет полнотой. Если это будет достаточно полно, то это очень хорошо. На самом деле, вот когда Путин был президентом, то, скажем, там, с президентских сайтов, вот с этой стороны тоже были неплохо сделаны. То есть достаточно оперативно появлялась информация. Теперь, что касается обратной связи с премьер-министром Путиным, благодаря этому сайту. Тут я, честно говоря, скептически настроен. Я думаю, что никакого большого прока от этого не будет, но это будет какая-то такая формальность. Отчасти такая пропаганда. Вот власть заботится о народе, принимает письма. Все равно ни одно из этих писем Путин не прочтет. Ну, там, если уж какие-то особые. Я думаю, прочтет те, которые сам же напишет или попросит своих помощников написать.
Там есть еще такой раздел публикация в СМИ. Кстати, «Свободу» мы не нашли там. Но, однако, «Эхо Москвы», которое тоже не всегда лестно отзывается о работе премьера и вообще правительства в целом, но вот, тем не менее, есть. Как вы думаете, вот в этих публикациях СМИ тоже будут только статьи те, которые хвалят премьера?
Думаю, что будет в основном перекос в пользу всяких, так сказать, хвалебных, положительных, умеренно критических отзывов. Но я не думаю, что будет, вот, совсем будет исключено. Вот видите, «Эхо Москвы» уже есть. Я думаю, что они выберут 2-3 СМИ, из которых будут что-то такое выбирать, дабы показывать объективность.
Таково мнение политического аналитика Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Ольга Вахончева, радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 31 октября закрылся старейший в мире гражданский аэропорт берлинский Темпельхоф. В Германии этот комплекс, введенный в строй в 20-е годы прошлого века, считают символом многих событий века 20-го и разделенного на две части Берлина и символом железного занавеса. В 30-е годы этот аэропорт был перестроен, некоторое время являлся самым большим зданием в мире, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В германской столице есть два других аэропорта – Тегель и Шенефельд. После падения стены стало понятно, что дорогой в эксплуатации аэропорт в центре города Темпельхоф и есть тот самый третий лишний. В апреле нынешнего года поклонники Темпельхофа пытались всеобщим голосованием горожан предотвратить неминуемое, но не собрали достаточного числа голосов. За что они боролись? За историю и легенду. Еще в 1909 году на Темпельховском поле Орвилл Райт представил свой летательный аппарат, проводил показательные полеты и установил несколько рекордов. А в 1923 году здесь начала действовать первая авиалиния Берлин-Кёнигсберг. При нацистах в 1934 году по проекту архитектора Эрнста Загебеля было начато строительство нового в форме подковы аэровокзала площадью 284 тысячи квадратных метров. По тем временам это было самое крупное здание в мире, оно и сегодня входит в первую двадцатку. В апреле 1945 года аэропорт Темпельхоф был оккупирован советскими войсками, а 4 июля того же года передан американцам. Во время жителями инициированной советскими властями блокады Западного Берлина, Темпельхоф использовался для доставки в город продовольствия. Авиаснабжение Берлина продуктами по воздушному мосту, соединившему город с другими западногерманскими городами, продолжалось по 12 мая 1949 года. Американский пилот Гейл Хелворсен, кроме всего прочего, сбрасывал для берлинских детей из окна кабины сладости на парашютиках из носовых платков. И поэтому Дугласы Берлинского воздушного моста немцы стали называть изюмными бомбардировщиками. И вот спустя почти 60 лет именно такой старый изюмный бомбардировщик и был последним самолетом, который вместе со старым Юнкерсом Ю-52-3М и взлетел в берлинское небо. Оба самолета направились в аэропорт Тегель, символически завершив историю аэропорта Темпельхоф.
Юрий Векслер. Окончательного решения о дальнейшем использовании комплекса Темпельхоф не принято. Власти Берлина до конца года собирают предложения от всех желающих на специальной странице в интернете. Один из авторитетных планировщиков современного Берлина, руководитель фонда «Будущее Берлина» Фолькер Хасмер, предлагает не спешить с определением судьбы Темпельхофа.
То, что в центре большого города вдруг возникает свободная площадь, это подарок судьбы, о котором другие города могут только мечтать. Такие города страдают от невозможности воплощать новые большие архитектурные проекты и идеи, так как для них просто нет места. Нашим политикам трудно, их торопят. Делайте что-нибудь побыстрее, но именно что-нибудь первое, попавшееся и противопоказанное этому уникальному месту. Важно, какие идеи скрываются за названиями предлагаемых проектов. Мне близка странная идея объединить на бывшем летном поле два берлинских зоопарка. Но только если в результате разработки появилось бы такое сочетание парка и зверей, которого еще не было. Если бы такой проект был разработан с учетом всех аспектов на много лет вперед, то я поддержал бы, например, такую идею. Но, повторюсь, нужны идеи с настоящим размахом. Например, прозвучавшая уже идея музея авиации кажется наиболее близкой бывшему аэропорту. Но тогда она должна быть так решена, чтобы сделать центр авиации мирового масштаба. А это сегодня ни городу, ни федеральному правительству, боюсь, не под силу. Нужно активно и агрессивно искать идеи по всему миру. Я не верю, что при такой площадке, как Темпельхоф, не найдется в мире человека для реализации чего-то грандиозного. Он есть где-то, этот человек, который скажет: «Если вы отдаете это уникальное пространство мне, то я позабуду про Дубай и Шанхай, так как такую возможность человек может получить в своей жизни только один раз». Надо терпеливо искать такого человека. И самими поисками привлекать внимание к этому месту, нашему Темпельхофу. Вот та деятельность, которую я ожидаю от города и правительства, а не быстрого сбывание этого уникального подарка судьбы с рук.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были авторитетный немецкий архитектор Фолькер Хасмер и мой берлинский коллега Юрий Векслер. 31 октября закрылся старейший в мире гражданский аэропорт берлинский Темпельхоф. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 31 октября, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас Игорь Померанцев в документально-художественном выпуске программы «Поверх барьеров», а там один из сюжетов посвящен незрячим музыкантам. Не пропустите, всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из воинской части.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».